Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Один из великих святых говорит: «Блаженны из нас те, кто могут всегда сказать, что они готовы пить со Христом чашу страданий Христа ради. Но а кому уготовано сесть по левую и по правую сторону Царя Славы, о том нам судить нет нужды, нет смысла, потому что спасение уготовано всякому человеку. Полнота спасения определяется, можно сказать, обретается последованием за Христом. И выбор остается за самим человеком. И спасение наше, как указывают святые же, оно осуществляется Богом во образе великого божественного смирения, умоления, которое до конца осмыслить человеческий ум и сердце не в состоянии. И это именно истина явления жертвенной божественной любви, которая именно в этом и раскрывает нам, кто есть Бог. Если рассуждать о Боге чисто в абстрактных категориях, что Бог – Он всемогущ, всеведущ, благ, Ему изначально присущ некий образ именно вечного бытия и так далее и тому подобное, эти определения до конца не раскрывают сущность Бога. Поэтому такое высокое богословие, оно обычно обращается к отрицательным характеристикам. Отрицательным не в смысле хорошо или плохо, а в том, что о Боге вообще невозможно рассуждать, используя понятие человеческому уму более или менее соответствующее. На самом деле Бог и ни тем, и ни другим не является в отношении этих понятий, чем человек привык оперировать. Даже если мы говорим «вечность», а вечность – это не есть характеристика истинной Бога, потому что Бог вне вечности. Он вне понятия времени и вечности. То, что Ему присуще, это этими понятиями не изъясняется. Поэтому в богословии есть даже понятие антропоморфизм. То есть, когда разговор идет о Боге, к Нему применяются понятия, связанные именно с человеческим образом бытия, но они относительны. Когда говорится, что Бог гневается, это, конечно, ну, к примеру, не является характеристикой, которая прямо Богу соответствует. Это просто какое-то особое проявление промысла Божьего, который человек в силу своих понятий может воспринимать именно как гнев Божий. Но на самом деле это действие божественной любви, который является первым определяющим Бога понятием. Просто любви в данном случае человека как-то наказывающим почему-либо. А почему не всегда человеку до конца понятным является. Но именно полнота любви божественной, характеристики Бога именно как любви, она явлена нам во Христе в том, что Бог становится человеком ради нашего спасения. И разделяет с нами образ нашего человеческого бытия, чтобы сделать его вновь соответствующим Царствию Небесному, божественному бытию, которое и раскрывает при прямом воздействии на человека в человеке способность к вечной жизни, которую Бог человеку и дал, заложил при его сотворении. Но евангельская история – это есть история именно в Бога-человеке божественного снисхождения и умоления. Поэтому святые отцы, когда говорят, что вот Христос в своих словах указывает, что это известно Богу, Отцу, Отцу Небесному, а не мне в какой-то момент, как в данном случае он говорит на вопрошание апостолов Иакова и Иоанна, что «дай нам сесть одесную справа и слева одесную ошую тебя в славе твоей, во царстве твоем». Он говорит, что да, вопросив прежде, а вы можете чашу, которую я буду пить, и крещением, которое я буду креститься, со мной разделить. Они в неком таком дерзновении говорят: «Можем». Он говорит: «Да, хорошо, будете. Станете исповедниками, мучениками, по сути. Но кому сесть в моей славе во Царстве Небесном, одесную Иешуа, это воля Отца Небесного, а не в моей». И вот, когда святые отцы рассуждают о таком умолении Бога Слова, Христа Спасителя, пред Отцом Небесным, они говорят, что это не какая-то извечная субординация, что Отец выше Сына, а Сын ниже Отца, Бога Отца. Вот. А это есть именно свидетельство Сына во времени, умалившегося до человеческого времени, до человечества. Это свидетельство Его человечества, которое является полнотой смирения Бога самого, даже пред человеком и человеческой историей ограниченности. Это историю, в которую Он входит по любви спасительной для нас к человеку. Когда апостолы Яков и Иоанн вопрошают, Христос еще как Бог Слова находится в состоянии уничижения. Он еще не явлен как Судья, грядущий силу и славу великую, судите всей вселенной. Это будет позже, после Его Голгофы и воскресения и вознесения. Тогда Он уже будет явлен во всей полноте как Судья. А пока во времени, контексте евангельской истории, Он являет великое смирение в таком умолении своего божественного достоинства. И поэтому еще возглашает не откровение суда и всеведения, а откровение Бога в своем спасительном умолении до человека. И указывает на то, что если вы действительно ученики мои, ученики Христовы, то вы должны тоже быть как последний раб, как слуга всем, истины ради спасения других людей, которые должны будут воспринять Слово Божие, проповедь о воскресении Христовом, проповедь о спасении в Нем во Христе. Поэтому разделить со Христом Его чашу – это блаженство, а судить прежде времени о временах, сроках, кому что уготовано, о суде Божьем и в какой степени я должен сподобиться в нем участвовать, это лишнее, это недолжное для христианина, по крайней мере, до всеобщего воскресения из мертвых. Если ты действительно имел жажду послужить Господу, если ты действительно имел желание разделить с Ним на самом деле Его чашу, причащаясь от Его чаши, а это и значит чашу Его скорбей и страданий, чтобы обрести полноту со воскресения, тогда имей надежду, что на страшном суде ты не будешь посрамляем. Но заранее, можно сказать, упирать на это, уповать на это может быть излишне дерзновенным, потому что никто из нас и до часа смертного, и до самого страшного суда не знает, а каков он пред Господом. А действительно ли мы имеем главным стержнем своей жизни истину во Христе, правду во Христе? А не излукавились ли мы вокруг этой правды, воображая себе, что уж мы-то ее знаем, и наша жизнь с ней связана? Безусловно, всякий христианин имеет упование, надежду на милость Божию, на спасение. Но дело спасения – это именно дело самого Господа и уже однажды совершившегося спасения на кресте Христовом и в Его воскресении, а в дальнейшем в деле промысла Божьего применительно каждому из нас. А каждому из нас промыслом спасительного своего действия Господь, безусловно, нисходит, и это удивительно. Но именно в этом всемогущество-то Божие, что Богу до спасения каждого человека, до всех миллионов и миллиардов живших и живущих на земле, всегда есть дело. И порой даже, можно сказать, есть дело в большей степени, чем нас самих. Мы многого не понимаем, мы многим пренебрегаем, мы ленимся, мы легко предаемся действиям страстей, мы, можно сказать, часто именно великое небрежение к делу собственного спасения являем пред Богом и другими людьми. А Бог не бывает, скажем так, в состоянии пренебрегать кем-либо и чем-либо. Он печется о каждом из нас, о спасении каждого из нас со всей своей божественной любовью и всем своим всемогуществом. Тем более порой удивительно, поразительно, страшно человеческое небрежение наше о деле своего спасения. Иногда человек так и заявляет: я вот вроде все делаю, я молюсь, а Бог меня не слышит. Но на самом деле так говорить – это безумие, потому что Бог слышит каждого. Действительно, Бог о спасении каждого печется во всей полноте. А если мы этого не ощущаем, если мы этого не учитываем, если мы этого не знаем и этим не стремимся жить, то это наше небрежение, наш грех, наше, можно сказать, такое отвержение, по сути, самого главного. Поэтому, действительно, как говорит святой, блажен, кто может всегда во все дни своей жизни сказать, что он готов разделить со Христом его чашу. Но на самом деле, кто из нас может это сказать? Со всей ответственностью, со всем осознанием правды Божией, со всем пониманием немощи нашей человеческой правды пред правдой Божией. Это действительно, даже это сказать о себе, заявить пред Богом, это, в общем-то, такое дерзновение слишком великое. И святые отцы указывают, что когда говорят это апостолы Иоанн и Иаков, они на самом деле не вполне понимают, что они говорят. Перед этим Господь говорит о том, что они идут в Иерусалим, и ему надлежит быть предану, судиму, предану в руки язычников, быть поругаемым и распяту, но в третий день воскреснет. Они слышат эти слова, но не понимают их истинного смысла в тот момент. Они думают, что это некое иносказание, некая притча, что да, предстоят какие-то серьезные испытания их учителю и им, возможно, но это все будет преодолено, и он воцарится как истинный царь. И вот тогда-то уместно им, как близким наиболее ученикам, заручиться упованием, обещанием, что они в этом царстве, как они думают, земном, получат близкие к истинному царю места. Но Господь-то говорит о другом, о вечности, о спасении, победе над смертью. И когда спрашивает, а можете ли вы креститься этим крещением кровавым и пить чашу, которую я пью, и потом им, когда они говорят, не понимая, опять же, что предстоит, можем, он говорит, да, будете. И Господь здесь, он их не обманывает. Действительно, он видит в них наиболее важное качество – жажду истины, жажду веры. И имея эти качества, и будучи его учениками, они сподобятся быть соучастниками и страданий Господа, и совоскресения. Но вот заранее так сказать, что ты на это способен, и ты эту чашу будешь пить, это не человеческого расположения дела окончательно. Это дело промысла Божьего, смотрения Божьего, милости Божией. А наша задача – иметь желание следовать воле Божией. Имея веру, стараться свою жизнь устраивать именно по вере, жаждая общения с Богом. А насколько кого чего сподобит Господь, этого мы заранее не можем спрогнозировать и заранее своими силами как-то безошибочно утвердить. Это не человеческой меры. Но действительно спасение, вхождение в Царство Небесное, в жизнь вечную, это не дело человеческой меры, но сила Божия в немощи совершается. Это дело силы Божией, а мы, как верующие люди, должны утверждаться именно не благодаря своим человеческим силам, а благодаря благодати и милости Божией, но стараясь Божьей помощью же воспитать веру в себе как верность, как стойкость, как доверие заповедям Божиим, Слову Божию и милости Божией. Сподоби нас истинно, Господи, этим жить и в этом утверждаться во все дни нашей земной жизни в преддверии жизни вечной во Христе. Аминь.